Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 25 мая 1921 года родился Анатолий Сергеевич Черняев, помощник Горбачева по международным делам. А в 70-е годы член Центральной ревизионной комиссии КПСС. Черняев долгие годы вел подробный дневник, который специалисты считают уникальным для понимания внутренней сути происходившего в СССР. Например, в 1977 году Черняев записал: «В секретариате ЦК обсуждался вопрос о хищениях на транспорте. Я буквально содрогался от стыда и ужаса. 3 месяца работала комиссия ЦК. И вот что она доложила. За 2 года число краж возросло в 2 раза. Стоимость украденного в 4 раза. Половина воров – сами работники транспорта. 25% тракторов и сельскохозяйственных машин приходят разукомплектованными. 30% автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, так как потребителю они пришли наполовину разобранными. Воруют на много миллиардов рублей в год. Мясо крадут в 7 раз больше, чем 2 года назад. Рыбы – в 5 раз больше». Далее продолжает Черняев: «Самое позорное то, что партийные руководители разного ранга были непосредственными участниками многих корыстных преступлений. Например, во многих регионах местные начальники вне очереди покупают дефицитные «Жигули» или «Волги» и зарабатывают на их перепродаже огромные деньги». Еще Черняев пишет о Эдгар Насреддиновой, председателе Совета национальности Верховного Совета СССР. Несколько лет назад ее сняли, потому что на делах по амнистии она набрала взяток на 23 миллиона рублей. Выяснилось, что вокруг нее действовала целая мафия. Смертные приговоры преднамеренно выносились в делах, которые не требовали высшей меры, чтоб легко было их отменить с помощью Насреддиновой. И что же? Она получила лишь строгий выговор, и ее сделали заместителем министра промышленности строительных материалов. Вернула она из 23 миллионов только 3. И это при том, что в 64 году средняя зарплата в СССР составляла около 88 рублей, а в 82-м – 163 рубля. Еще любопытный пример. В мае 1964 года милиция провела спецоперацию, проверила на выходе рабочих колбасного завода номер 3 Московского мясокомбината. В справке, направленной в ЦК КПСС, рассказывалось о том, как одна уборщица похитила 16 килограммов любительской колбасы, привязав ее к себе под одеждой. А другая уборщица таким же образом украла 11 батонов колбасы. В общем, несуны в тот день хотели вынести на себе 120 килограммов колбасы, корейки, сосисок, а всего за хищение ежемесячно по стране милиция задерживала 1000 несунов. Уголовные дела заводились редко, слишком много было таких случаев хищения. 25 мая 1913 года покончил жизнь самоубийством полковник Альфред Редель, один из руководителей разведки Австро-Венгрии. Венские газеты сокрушались. Редель покончил с собой в припадке душевного расстройства. В последнее время он страдал бессонницей. Это был талантливый офицер, которого ожидало большое будущее. Впрочем, газетчики тогда еще не знали, что Редель останется в истории как один из самых известных двойных агентов. Еще перед мировой войной он был завербован русской разведкой. Говорят, что австрийцы поймали на банальный крючок, угрожали придать огласке его гомосексуальные связи. Редель исправно сдавал нашей контрразведке австрийских агентов, передал план нападения австрийцев на Сербию, что позволило сербам в начале Первой мировой войны с успехом противостоять австрийцам, которые потеряли до 500 000 убитыми. Редель также передал русской разведке мобилизационный план развертывания вооруженных сил Австро-Венгерской империи и возможные планы военных действий по всем фронтам. Как это почти всегда бывает, Реддель был разоблачен случайно. Нашли его перочинный ножик с инициалами там, где Реддель не должен был появляться. Разоблаченный полковник застрелился. Кстати, ранее существовала версия, что дело Реддля – это ловко проведенная австрийской разведкой операция по дезинформации русских. Однако это не так. Переданный Реддлем мобилизационный план был подлинным. И главное, австрийцы пытались, конечно, внести коррективы в этот план, но было слишком поздно. Реддля иногда называют одним из главных виновников поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. Хотя, конечно, она проиграла войну вовсе не из-за Реддля. 25 мая 1966 года на советские экраны вышел фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». И в этот же день, 25 мая 1977 года, на экраны США вышел фильм «Звездные войны». Но я, конечно, буду говорить о советском фильме, поскольку картину Джорджа Лукаса я так и не осилил, а посему имею весьма смутное представление и о Хане Соло, и о Дарте Вейдере. Хочу рассказать не о самом фильме «Берегись автомобиля», его все и так прекрасно знают, а об истории, которая легла в основу этой лирической комедии. Ее рассказал Эльдару Рязанову Юрий Никулин, которого режиссер и планировал снимать в образе Деточкина. В Куйбышеве, ныне Самара, на автобазе работал водителем один честный человек, мастер на все руки. У него был только один недостаток – уж больно был честен. А на автобазе царило воровство, налево шло все – и автозапчасти, и горючие, и даже целые грузовики. Мужик рассказал об этом директору автобазы. Наивный. Этот директор и был главным расхитителем социалистической собственности. Честного водителя убрали быстро, без шума и пыли. В один из рейсов подбросили в кузов его грузовика левый товар и оповестили об этом милицию. В итоге водила получил 4 года. Однако воры рано радовались. Отсидев весь срок от звонка до звонка, мужик вернулся в родной город. Вел себя тихо, устроился автослесарем. Однако тогда мало кто знал, что у него созрел план мести, причем оригинальный. Он стал угонять личные автомобили у всех, кого подозревал в воровстве и прочих махинациях, начиная с директора автобазы и кончая чиновниками городской администрации. При этом он вел подробную бухгалтерию. Кому принадлежит машина, в каких махинациях ее хозяин повинен. Угнанные автомобили он перегонял в другие города, там продавал, а деньги переводил в сиротские дома и детские сады. Иногда помогал и неимущим. Однажды он зашел в райсобес и стал свидетелем, как вдова пожарного, погибшего при исполнении служебного долга, ругает чиновников за то, что они медленно оформляют ей пенсию по утрате кормильца, а у нее на руках четверо маленьких детей. Чиновник же ей в ответ бросил ставшую почти афоризмом или мемом фразу «Рожать надо меньше». Куйбышевский Юрий Деточкин помог вдове. Он пришел к ней домой, представился руководящим работником и сообщил, что наверху принято решение войти в положение вдовы и оказать ей экстренную помощь, пока продолжается волокита с пенсией. Протянул ей конверт и откланялся. Открыв его, вдова буквально остолбенела. В нем лежали 10 тысяч рублей. Целое состояние. Себе Деточкин из вырученных от продажи автомобилей денег брал только на командировочные. Он угонял машины больше года, пока чиновники горадминистрации не заставили милицию взять дело под особый контроль. Однако лучшие сыщики, зная о том, чьи автомобили угоняет преступник, в какой-то мере одобряли его действия и работали в полсилы. И все же Деточкина поймали на краже 13-го автомобиля. Когда в ходе следствия стала известна истинная подоплека поступков арестованного, у следователей и у судей пропала всякая охота заниматься этим делом. А жители города в день суда устроили у Дворца правосудия целый митинг, требовали отпустить на свободу угонщика и осудить тех, у кого он эти машины угонял. Суд пошел навстречу пожеланиям трудящихся и приговорил Деточкина к 1 году заключения условно. Истинные воры, естественно, остались на свободе. Впрочем, говорят, что многое в этой истории вымысел, народная легенда. Как знать? Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны. 7 городов оспаривают это точно так же, как 7 городов называют себя родиной Гомера. Надо сказать, что неизвестно, где происходила эта история и происходила ли она вообще.